новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 июля, понедельник. У микрофона Евгения Назареца, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В Минске участники акции протеста в День независимости Белоруссии предстанут сегодня перед судом. Защитники Химкинского леса прибегают к помощи юристов, чтобы доказать нарушение при строительстве трассы Москва-Санкт-Петербург. В Международном гаагском трибунале по бывшей Югославии начались слушания по делу сербского генерала Ратка Младича, обвиняемого в геноциде. Сегодня Московский городской суд приступил к рассмотрению дела, послужившего поводом для массовых беспорядков на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Это дело об убийстве болельщика Егора Свиридова. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Минске несколько десятков человек, задержанные в воскресенье вечером во время акции протеста, ночь провели в отделениях милиции. Акция на привокзальной площади в День независимости Белоруссии была разогнана милицией, и, по данным правозащитников, было задержано не менее 300 человек, около 200 в Минске и около 100 в регионах. В отличие от предыдущего разгона, задержанных 3 июля не отпустили через несколько часов, а оставили в неволе. Сегодня их ожидают суды. Корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков следит за развитием событий.
В отношении большинства задержанных составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Сегодня они предстанут перед судами, и, как показывает белорусский опыт, скорее всего, большинство из них получит 10-15 суток административного ареста. Вчера, когда в Беларуси отмечался официальный праздник – День независимости, в Минске силовые структуры жестко с использованием слезоточивого газа разогнали очередную мирную акцию молчаливого протеста. Молчаливый протест выражается в том, что его участники не скандируют лозунгов и призывов, а просто собираются вместе и время от времени аплодируют, высказывая таким образом свое несогласие с политикой руководства страны. Еще до начала акции, объявленной в 19 часов на привокзальной площади в Минске, сотрудники правоохранительных органов уже задерживали собравшихся на площади. Их валили на асфальт и затаскивали спецмашины. Увидев это, люди на площади начали хлопать в ладоши, что вызвало новые задержания. У журналистов рвали камеры и фотоаппараты. Корреспонденты разных изданий дважды зафиксировали распыление какого-то газа. Среди задержанных много случайных людей, которые, растерявшись, кричали «милиция» в то время, когда их хватали люди в штатском.
Там минимум сюда человека три хотя бы нет.
Вы ребенка не видите.
Акции молчаливого протеста 3 июля прошли также во всех областных центрах и крупных городах Белоруссии. Только в Могилеве на акцию вышло около 1000 человек, в Гомеле – около 500. Можно отметить, что репрессии властей против участников акции молчаливого протеста идут по нарастающей. 22 июня во время третьей акции милиция впервые применила силу против людей, вся вина которых стояла в том, что они гуляли по центральным улицам белорусских городов и хлопали в ладоши. Тогда было задержано более 400 человек. Около двух десятков получили денежные штрафы. Однако уже 29 июня белорусская Фемида пошла дальше. Десятки задержанных получили административный арест на 15 суток. 3 июля еще более жесткие задержания участников молчаливого протеста. Кроме того, в отличие от предыдущих акций, когда многих задержанных отпускали через несколько часов, сейчас фактически все они остались за решеткой и в понедельник утром оказались в судах. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Защитники подмосковного Химкинского леса после столкновений с сотрудниками охранного предприятия в минувшие выходные намерены юридически зафиксировать нарушения, происходящие на месте строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Для этого будет создана коалиция, в которую вместе с экологами войдут профессиональные юристы. Завтра в лесу должна состояться очередная, уже совместная с юристами, акция защитников природы. Ближайшими планами экологов поинтересовался корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В ходе столкновений, которые произошли на месте вырубки в выходные, пострадали 11 экологов, включая лидера защитников Химкинского леса Евгению Чирикову. В Главном управлении МВД по Московской области заявили, что женщина никаких травм не получила. Полицейские осмотрели место строительства дороги, однако никто с официальными заявлениями к работникам внутренних дел не обращался, заявил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Московской области Евгений Гильдеев. Уже находясь в отделении полиции, Химок, Чириков Чирикова сказала, что ей стало плохо от того, что она получила травму головы куском древесины, отлетевшим от техники. Прибывшие врачи не зафиксировали никаких травм на голове лидера экологов. Сама Чирикова рассказала «Радио Свобода», что еще во время потасовки с охранниками она почувствовала себя плохо.
Мы поняли, что нам надо дальше продолжать борьбу. Сейчас мы будем апеллировать, прежде всего, к комитету по ненасилию, который создан специально вот для нашего случая по Химкинскому лесу. Кирилл Кабанов. Этот комитет создан при Совете при Президенте по правам человека. Я буду к нему обращаться с вопросом, что нам делать, потому что вроде как Дмитрий Анатольевич обещал жестко карать бизнесы, которые калечат активистов.
Защитники Химкинского леса просят помощи у профессионалов, для чего создается юридическая коалиция, говорит Евгения Чирикова.
Юридическую коалицию мы собираемся использовать следующим образом. Прежде всего, помощь активистам, которые пострадали, то есть написание заявлений, возбуждение уголовных дел, обращение в суды, в прокуратуру, в соответствующие инстанции. Во-вторых, это, естественно, работа, связанная с так называемыми нашими природоохранными всякими организациями, да, то есть мы собираемся и дальше продолжать подавать в суды, потому что на сегодняшний день нету соответствующих документов у компании, производящей работу в Химкинском лесу. Мы продолжаем держать лагерь в Химкинском лесу, сегодня исполняется 2 месяца с момента открытия официально лагеря в Химкинском лесу. Мы держимся, мы продолжаем борьбу. Не так давно он открылся 2-й лагерь в Солнечногорском лесу.
Очередная акция экологов пройдет совместно с юристами. Завтра с утра они собираются провести общественный контроль за работами вырубщиков и строителей.
У нас в ежедневном режиме акции проходит по остановке техники в Химкинском лесу. И добро пожаловать завтра. У нас будет в 11 утра специальная акция. Вместе с юристами, с правозащитниками, с экологами мы будем точно так же подходить к технике и требовать разрешительной документации на проведение работ.
Экологи призывают всех приехать в Химкинский лес и убедиться, что строительство платной трассы Москва-Петербург идет незаконно. Стройка, по словам экологов, идет не только без разрешительной документации, но еще и с грубыми нарушениями правил техники безопасности в сезон пожаров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 14 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники поддерживают решение парламента Нидерландов ввести санкции в отношении чиновников, причастных к делу Сергея Магнитского. В Сочи проходит заседание Совета Россия-НАТО. В центре обсуждения возможность создания совместной системы противоракетной обороны в Европе. Около 140 участников вчерашней акции молчаливого протеста в Минске предстанут перед судом, сообщают белорусские правозащитники. В Киеве сегодня началось рассмотрение по существу дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий. В Таиланде на прошедших воскресенье выборах оппозиция получила большинство мест в парламенте – 265 из 500. В Гааге сегодня должен возобновиться процесс над бывшим командующим армией боснийских сербов Ратком Младичем, обвиненным в военных преступлениях. Следующая сводка новостей примерно через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Ночь фотографий в старом Тбилиси. Грузинские фотографы в литературном кафе в Тбилиси обсуждают формы и содержание проходящего в грузинской столице фестиваля современной фотографии. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается «Свобода в полдень». Государственные стандарты и технические регламенты в России – это средство манипулирования статистикой, бюджетными деньгами и даже средство вымогательства взяток. К такому выводу пришли журналисты «Новых известий» после детального изучения системы формирования и соблюдения ГОСТов. А поводом послужила внезапно исчезнувшая с перекрестка «Зебра» – дорожная разметка пешеходного перехода. С подробностями обозреватель Валерия Шабаева.
Недавно сотрудники «Новых известий» по пути из метро в редакцию не обнаружили привычный переход. Причем ликвидируют зебры не только в столице. На днях администрация Рязани объявила, что с центральных улиц города уберут 10 нерегулируемых пешеходных переходов. Аргументы чиновников: зебры увеличивают пробки в городе, а новый ГОСТ допускает, чтобы расстояние между соседними пешеходными переходами было до 300 метров, а не 120-150. Зато ямы на российских дорогах были, есть и будут. Причем делать с ними ничего не надо, пока они не разрастутся до размеров, превышающих технический регламент, периметр больше 1,5 метра, либо глубина свыше 5 сантиметров. По данным ГИБДД, за минувший год плохое состояние российских дорог стало причиной 21% ДТП, в которых погибли около 6 тысяч человек, а это 9% от числа погибших в ДТП. Однако, когда казанский адвокат Лаврентий Сичинава весной нынешнего года обратился в Верховный суд с иском об отмене ГОСТа на ямы, а также на допущение, что крышка канализационного люка может выступать на 2 сантиметра относительно дорожного покрытия, а решетка дождевика на 3, суд отказался, постановив, что проблема находится вне его компетенции. Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин так объясняет наличие технических регламентов на ямы.
Нормирование дефектов проезжей части – мера абсолютно вынужденная. Объективный факт заключается в том, что у нас много десятилетий имеет место регулярное недофинансирование ремонтов и содержания дорожной сети. Попросту говоря, вот надо мелкий ремонт провести. Мы его не провели, средний не провели, капитальный не провели, дорога разрушается. Почему это делается? И власть, и общество не готовы на это тратить разумные деньги. Следовательно, что надо делать? Вот мы вынуждены, так сказать, нормировать хотя бы дефекты, чтобы вот эта дырка была не такая большая, чтобы туда провалилось целое колесо. Это, конечно, очень плохо, но это мера вынужденная. Это прямое следствие того, что страна тратит на это недостаточно денег.
Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин о наличии технических регламентов на ямы. А вот председатель Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с «Новыми известиями» сказал, что они существуют, чтобы ограничить возможность пострадавших в ДТП взыскивать ущерб с дорожных служб. Сейчас это можно делать только в случае, если яма была больше положенной по нормативу и оставалась неогороженной. Кроме того, дорожники могут не обращать внимания на жалобы граждан по поводу выбоин и кочек, если все это не превышает норматив. Разработкой ГОСТов в России могут заниматься как ведомства, так и предприниматели, либо общественные объединения, продолжают «Новые известия». При этом в положении о порядке разработки ГОСТов оговорено, что стандарты могут обновляться или отменяться для поддержания соответствия потребностям населения, экономики и обороноспособности страны. Однако любые поправки требуют многочисленных согласований и единогласного одобрения всех затронутых ведомств. Даже запись согласована с замечаниями не допускается. В результате борьба за изменение ГОСТа растягивается на годы. К примеру, при подготовке покрытия детских площадок существующие нормативы позволяют ограничиться 10-сантиметровым слоем песка. Член технического комитета оборудования детских площадок Ирина Голицына утверждает, что этого недостаточно. Удар, поглощающий свойства такого покрытия, очень быстро снижаются. По данным же Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, на детских площадках дети травмируются чаще, чем в ДТП. По мнению госпожи Голицыной, дерн и рыхлую землю в качестве покрытия детской площадки использовать вообще нельзя, а слой песка должен быть не меньше 0,5 метра, чтобы ребенок мог безопасно падать с высоты до метра. При этом песок нужно постоянно подсыпать, поскольку он уносится ветром и дождевыми потоками. В том, что пассажиры городских автобусов задыхаются в жаркие дни, также виноват ГОСТ, который запрещает использование в них шторок и разрешает это делать только в междугородных автобусах, где все места сидячие. Единственное разрешенное ГОСТом средство для защиты пассажиров от солнца – покрытие верхней части стекол тонировочной пленкой. Нечеткость формулировок в ГОСТах может стать поводом для коррупции. Например, рестораны делятся на 3 класса – люкс, высший и первый. Отнесение к определенному классу влияет на размер ресторанной наценки. В то же время четких градаций ГОСТ не предусматривает. Например, у ресторанов класса люкс интерьер должен быть изысканным и роскошным. У ресторанов высшего класса – оригинальным. У ресторанов первого класса – гармоничным. Или ассортимент оригинальных блюд у ресторанов класса люкс должен быть широким, а у ресторанов высшего и первого класса – разнообразным. Директор Института питания Российской академии медицинских наук Виктор Тутыльян пояснил «Новым известиям», что эти критерии почти международные, однако признал, что изысканность – критерий фантазийный, и научного обоснования ему нет. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Международном Гаагском трибунале по расследованию преступлений во время войны в бывшей Югославии началось первое заседание по существу в рамках судебного процесса над Ратком Младичем. 26 мая этого года, после многолетних попыток скрыться от правосудия, бывший начальник Генерального штаба армии Боснийской Республики Сербской был арестован в Сербии и через 6 дней выдан Международному Гаагскому трибуналу. Во время первого появления генерала в судебном зале ему было зачитано обвинительное заключение и дан месяц для ответа на вопрос, признает ли он свою вину по каждому конкретному пункту обвинения. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Обвинения в адрес генерала Младича главным образом касаются кампании этнических чисток в Боснии во время войны 90-х годов, осады столицы Боснии Сараева, продлившейся более 3 лет. В результате осады города войсками под командованием Ратко Младича были убиты 10 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи детей. Самым страшным преступлением со времен Второй мировой войны считается уничтожение летом 1995 года по прямому приказу Младича 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков из городка Сребреница. Это преступление уже признано международным правосудием геноцидом. Месяц назад боснийско-сербский генерал предстал перед трибуналом в Гааге. 68-летний Младич прошел врачебное обследование и был признан способным принимать участие в судебном процессе. Младич пока выбрал 2 адвокатов. Своего старого друга Милоша Шалича, который делами защиты будет заниматься в Белграде, и юриста из России Александра Мезяева. От Сербии генерал потребовал финансировать его защиту, но положительного ответа пока не получил. Ведь согласно закону Сербии, право на финансовую помощь государства имеют лишь те обвиняемые в Гааге, которые сдались добровольно. С просьбой прокомментировать предстоящее слушание по делу Ратка Младича я обратилась к главному редактору белградского журнала «Время» Филиппу Шварму.
Я не могу представить себе ситуацию, в которой бы Ратко Младич признал свою вину. От него скорее можно ожидать того же высокомерного поведения, как и во время первого появления в зале суда. Все будет похоже на те длительные судебные процессы против Слободана Милошевича, Радована Караджича, Воислава Шешеля, на которых они о своей ответственности даже не упоминали.
Какую стратегию защиты можно ожидать от Ратко Младича?
Мне кажется, нет у него никакой стратегии в юридическом смысле. Что он может получить? Вместо 2 пожизненных лишь 1 пожизненное заключение. Тактика Ратка Младича будет заключаться в попытках определить свое место в истории, прежде всего в истории Сербии.
Существует опасение, что процесс против Ратка Младича, который якобы ранее перенес 3 инсульта, может быть осложнен в связи с состоянием здоровья обвиняемого.
Кажется, действительно можно ожидать таких осложнений в ходе процесса, но все-таки мы не знаем точно, чем Младич болеет и в какой степени он болен.
Арест генерала Младича в Сербии первый день вызвал настоящий ажиотаж. Однако сегодня интерес к нему пропал. Может быть, это изменится, когда начнутся прямые телетрансляции судебного процесса?
Я считаю, что по отношению к Младичу уже не осталось ничего из прежней атмосферы спектакля. Не является у нас Ратко Младич больше звездой. Сербская общественность пристально следит за всеми, кого отправляют в Гаагу только до момента выдачи. Потом интерес падает. Многие руководители Сербии и Югославии уже предстали перед судом, но кроме процесса против Слободана Милошевича, эти разбирательства не вызвали заметного отклика. Вначале мы будем следить за процессом над Ратком Младичем, однако этот суд не оставит в Сербии после себя ни политических, ни эмоциональных последствий.
Говорил белградский политический обозреватель, главный редактор журнала «Время» Филипп Шварм. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На Украине в Печерском районном суде Киева началось рассмотрение по существу дела Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий на премьерском посту при заключении газовых контрактов с Россией. В списке лиц, которые должны быть допрошены в ходе процесса, фигурирует более 30 человек, в частности, бывший президент Украины Виктор Ющенко. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В обвинительном заключении Генеральной прокуратуры подчеркивается, что Юлия Тимошенко единолично, без согласия Кабинета министров, приняла решение подписать невыгодные для Украины десятилетние контракты с «Газпромом». Ущерб государству в результате действий бывшего премьера оценивается почти в 200 миллионов долларов. Накануне стало известно, что на часть имущества обвиняемой наложен арест. Тимошенко может грозить до 10 лет лишения свободы. И, как заявляют в прокуратуре, инкриминируемая ей статья не предусматривает условного срока наказания. Стартовавший судебный процесс демонстрирует, что Украина превращается в тоталитарное государство, считает депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрей Сенченко.
То, что сейчас делает власть, это циничное, публичное, я бы даже сказал, развязное использование судебной системы страны в политической борьбе.
Между тем, сегодня экс-премьер намерен опросить Печерский суд разрешить ей поездку в США для участия в рассмотрении дела по ее иску к совладельцу швейцарской компании «Росукрэнерго» Дмитрию Фирташу. 2,5 года назад при подписании украинско-российских газовых контрактов из схемы поставок топлива исключили «Росукрэнерго». У коммерческой компании в украинских хранилищах в то время оставалось 11 миллиардов кубометров газа. Являясь соучредителем «Росукрэнерго», «Газпром», перед которым у посредника накопился долг, переуступил этот объем топлива «Нафтогазу». После победы на президентских выборах Виктора Януковича новые украинские власти признали эту сделку незаконной и арестовали ряд причастных к ней бывших чиновников. Тогда же, по решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» вернул «Росукрэнерго» изъятый объем газа плюс неустойку. Этот вердикт, заявляет Тимошенко, стал результатом сговора руководства Украины и Фирташа. В свою миске она требует от совладельца «Росукрэнерго» выплатить государству 4 миллиарда долларов, продолжает Андрей Сенченко.
И истец, и ответчик – это были одни и те же лица, это, по сути дела, одна и та же коррупционная банда. А что касается, какое отношение вот это дело имеет к Нью-Йоркскому суду, то я хочу вам сказать, что все расчеты шли в национальной денежной системе США. Все банки, которые вели эти расчеты по этим аферам финансовым, они имеют корреспондентские счета в американских банках.
По мнению адвокатов Тимошенко, отказав ранее их подзащитной в посещении двух украинских регионов, вряд ли Печерский суд отпустит бывшего премьера в Нью-Йорк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в 19 часов по московскому времени. Время гостей на Радио Свобода, ведущая Анна Качкаева. Мультипликация и политика. Как премьер Путин встретился с мультипликаторами и почему российская мультипликация не становится индустрией? Кого воспитывают современные мультфильмы? В студии режиссер-аниматор, лауреат Госпремии Гарри Бардин. Сегодня в 19 часов 7 минут. Время гостей на Радио Свобода. А сразу после краткого выпуска новостей. В Московском городском суде начался судебный процесс по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Именно это дело послужило поводом для массовых беспорядков на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Об этом всем после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники поддерживают решение парламента Нидерландов ввести санкции в отношении чиновников, причастных к делу Сергея Магнитского. Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за резолюцию, которая предусматривает запрет на въезд и замораживание активов российских госслужащих, причастных к гибели в тюрьме юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в ноябре 2009 года. В Сочи проходит заседание Совета Россия-НАТО. Одна из тем обсуждения – возможность создания совместной системы ПРО в Европе. Бывший первый заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко объявлен в международный розыск. Как сообщили сегодня в Следственном комитете России, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве предположительно скрывается на территории Украины или Белоруссии. Около 140 участников вчерашней акции молчаливого протеста в Минске предстанут перед судом, сообщают белорусские правозащитники. В Киеве сегодня началось рассмотрение по существу дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий. Сообщается, что у здания Печерского районного суда собрались несколько сотен сторонников и противников подсудимой. Власти усилили меры безопасности. Премьер-министр Таиланда Абхисит Витчичива сегодня подал в отставку с поста лидера Демократической партии после поражения на вчерашних парламентских выборах. Большинство мест в парламенте, 265, завоевала оппозиционная партия для Таиланда, возглавляемая Инглаб Чинават, который, по всей вероятности, станет новым премьер-министром. В Гааге сегодня должен возобновиться процесс над Ратком Младичем. Бывший командующий войсками боснийских сербов во время гражданской войны в середине 1990-х годов обвиняется в военных преступлениях. В частности, Младичу инкриминируется причастность к убийству около 8 тысяч мусульман в Сребренице. Младич все обвинения отвергает. В Мьянме. Лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи сегодня впервые после ее освобождения из-под домашнего ареста в ноябре прошлого года выехала за пределы города Янгон.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Сегодня Московский городской суд приступил к рассмотрению дела, послужившего поводом для массовых беспорядков на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Тогда футбольные болельщики и националистически настроенная молодежь, недовольные ходом расследования убийства футбольного фаната Егора Свиридова, провели несанкционированный митинг, переросший в столкновение с милицией. Теперь меру ответственности участников драки, в которой был убит Свиридов, предстоит установить суду, но сегодня лишь предварительное заседание, и на нем присутствует наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Слушания проходят в закрытом режиме, поскольку это еще предварительные слушания. А в их рамках следует установить, каким образом будет рассматриваться дело об убийстве футбольного болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Либо рассматривать его будет один судья, либо трое профессиональных судей коллегиально, либо, что вероятнее всего, присяжные, поскольку основной фигурант дела, основной обвиняемый в убийстве Егора Свиридова Аслан Черкесов намерен добиваться рассмотрения дела с участием коллегии присяжных. Во всяком случае, ранее об этом сообщал его адвокат, но сегодня все представители защиты воздержались от каких-либо комментариев до окончания предварительных слушаний. Единственное, от кого удалось получить хоть какой-то комментарий, это адвокат потерпевших в этом судебном процессе. Проходит 5 потерпевших, и он сказал, что, по его мнению, он убежден, и, собственно, сами потерпевшие убеждены, что в этом преступлении, в той драке, которая привела к убийству Егора Свиридова, не было никакой экстремистской или националистической подоплеки. Это была бытовая драка, и, по большому счету, ранее об этом говорили наблюдатели, виноваты были обе стороны. Но я напомню, что 6 декабря 2010 года в Москве на Кронштадтском бульваре группа молодых людей, которая стояла в ожидании такси, сошлась в драке с группой других молодых людей, проходивших мимо. И вот в этой группе был, в частности, Аслан Черкесов. У него был с собой травматический пистолет, и во время драки он его использовал и выстрелил в голову и в живот Егору Свиридову, футбольному болельщику, который от этих выстрелов скончался на месте. Адвокаты Черкесова настаивают на том, что тот действовал в рамках необходимой обороны, и именно в этом будут, вероятнее всего, убеждать присяжных, если такое решение, решение о рассмотрении дела с участием присяжных, будет принято сегодня в Московском городском суде. Евгения.
Марьяна, спасибо. В эфире «Радио Свобода» была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сегодня Московский городской суд приступил к рассмотрению дела, послужившего поводом для массовых молодежных беспорядков на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Речь идет о драке, в которой был убит футбольный болельщик Егор Свиридов. Чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Это опасно, но это упущение нашего общества, потому что с любыми группировками, с любыми, тем более с молодежью, надо работать. Быстрые схемы, там, скажем, пионеры, там, комсомол, есть минусы, там есть перегибы, но суть она та же самая, потому что на Западе тоже американцы есть, там, скауты, там, еще, не знаю, всякие там другие организации, но работать с обществом надо.
Чем грозит общество, никогда не думал, но всегда думал, что это просто какие-то, вот, может быть, на самом деле пережитки именно подростковой среды, что с возрастом это, ну, должно пройти, я надеюсь. Если нет, это проблема на самом деле нашего общества, это задача государства формировать атмосферу нетерпимости к таким проявлениям.
Агрессия-то идет, она из всех слоев общества. Мы говорим про молодежь, но молодежь, чтобы понять, это более такое расширенное, это и подростки, это школьники, это и студенты, и это молодые люди, которым до 30 лет. Они будут строить эту страну, и самое главное, что вот эта агрессия, она показывает, как меняются ценности в стране, и те ценности, которые еще прошлое поколение придерживались, да, ценности там благодарности, ценности семьи, они совершенно в другом моменте.
Ростом криминалитета, это во-первых. Во-вторых, это деструктивный фактор, то есть мешающий и молодому поколению, в том числе. Кто-то способен заработать, кто-то не способен. Развитие там рабочих мест, развитие промышленности нет, все это будет только ухудшаться. Это дополнительный фактор будет. Когда людям нечем заняться, когда у людей нет денег, они начинают вот заниматься всякой вот такой вещью.
Ну, наверное, определенному разделению в обществе и какой-то нестабильности. Ну, мне кажется, что здесь... Ну, надо работать с этими ситуациями. Мне кажется, это общее дело. Не надо перекладывать ни на родителей, ни на учителей, ни на президентов. Это мы все вместе должны просто этим заниматься.
Причем это опасно, я думаю, достаточно стандартный ответ. А то, что это специфически современный какой-то, мне кажется, это не совсем так. Это всегда было волнами как бы развивалось. Но это стандартное, даже там, я вот помню, 70-е, 80-е год, еще очень похоже было. Просто, может быть, специфика другая. Сейчас больше спортивная. Или националистическая, это больше мода такая, вот, может быть, западные варианты. А раньше там квартал на квартал или еще какие-то там криминальные были вещи.
Ну, сказать о том, что растет это сегодня по сравнению там с 5-10 годами назад, ну, я не отслеживала, статистики такой не имею, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Но вообще, как бы, агрессия, это, конечно, в любом случае разрушение. Разрушение личности, наверное, как следствие общества.
Так жители Томска отвечали на вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве проходит первая церемония присвоения статуса резидента инновационного центра «Сколково». Представители более чем 20 компаний получат из рук президента фонда «Сколково» Виктора Виксельберга официальные символы участия в проекте. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Фонд «Сколково» занимается созданием ультрасовременного научно-технологического комплекса по разработке инновационных технологий. Попечительский совет фонда возглавляет президент Дмитрий Медведев. О новом этапе сколковского проекта «Радио Свобода» рассказала пресс-секретарь фонда «Сколково» Мария Кравченко.
Это будет такая достаточно масштабная акция. Сразу к нам присоединяется 21 компания. Она официально войдет в состав кластеров, которые находятся в Сколково. На данный момент три кластера, они пополнятся новыми резидентами. Это будет энергоэффективный кластер, IT-кластер и биомед-кластер.
Какой механизм присвоения статуса резидента инновационного центра «Сколково»? Что нужно, чтобы стать резидентом?
И если компания все чувствует силу и потенциал для того, чтобы участвовать в этом проекте, она просто определяется в своем направлении, может ознакомиться со всем перечнем на сайте и подать заявку. Заявка рассматривается экспертным советом, и по его итогам выдается решение, что та или иная компания может стать резидентом Сколково. Ну и вот мы набрали как раз на данный период 21 компанию, и они радостно вступят в наши ряды. Так как Сколково — это статус особый юридический финансовый статус имеет, упрощенный налоговый режим и так далее. Например, вот мы подписали соглашение с компаниями Nokia, Siemens, General Electric и так далее. Они имеют возможность не только там открывать свои представительства, но еще и отслеживать перспективных участников. Это упрощает жизнь по, так сказать, монетизации изобретений, по монетизации технологий для компаний, которые приходят в Сколково.
Среди компаний, которым присвоен статус резидентов инновационного центра Сколково, Русал, новые газовые технологии Синтез, Нанооптика и другие. Из федерального бюджета на реализацию проекта планируется направить 15 миллиардов рублей только в этом 2011 году. Само Сколково расположено в одном из самых дорогих районов Подмосковья. По разным оценкам, стоимость гектара земли здесь составляет, в зависимости от расположения, от 1,5 миллиона долларов и выше. Выбор места для строительства инновационного центра и превращение его фактически в особую экономическую зону – все это вызывает у многих скептическое отношение к проекту. Председатель межрегиональной общественной организации «Движение развития» Юрий Крупнов эти особенности сколковского проекта как раз критиковать не склонен. Он сомневается в правильности самой идеи нового инновационного центра.
Необходимо было, как во всем мире всегда делается и делалось в Советском Союзе, да, создавать льготные, сверхльготные условия. Да, делать это локально, потому что невозможно осуществлять преобразование тотально по всей территории России. Поэтому все равно нужны, так же как раньше наукограды, нужны очень локальные точки создания новых технологий, новых промышленных решений. То есть это правильно. Если бы базово сама идея была правильной, а поскольку идея тупиковая, то она оказывается исключительно сферой шоу-бизнеса, пиара, а не сферы технологического развития страны. Исходная идея, которая много раз провозглашалась и которая через резидентов, которые будут, соответственно, установлены в этой зоне, эта идея осуществить перенос технологий и инноваций, по сути, из-за рубежа. Утверждается, что у нас есть кризис технологий, отсутствие этих технологий, а все остальное хорошо. Но у нас ситуация прямо противоположная. У нас нет той промышленной системы, которая технологии будет употреблять. Какая промышленность это будет осваивать? У нас есть гигантские наработки, есть фундаментальная наука, то, что есть только у некоторых стран. Нам нужно осуществлять переход от фундаментальной науки к производству. Для этого существуют и наукограды, которые сегодня находятся в полуанархическом состоянии и недофинансированы. Это практически не используется. По сути, мы видим, что Сколково – это продолжение провалившейся политики, которая велась 20 лет, что мы должны коммерциализировать науку, получать некие технологии, на этом зарабатывать. Но в итоге все это коммерциализация, инновационные решения, они уходят за рубеж, потому что промышленность есть в Японии, в США, в Германии, в Корее. Получают все эти инновационные решения не электронные компании в Зеленограде, а компании типа Samsung и так далее.
Считает экономист Юрий Крупнов. В пресс-службе инновационного центра Сколково «Радио Свобода» сообщили, что принимать новых резидентов планируется два раза в месяц. Каждый первый и третий понедельник. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники поддерживают решение парламента Нидерландов ввести санкции в отношении чиновников, причастных к делу Сергея Магнитского. В Сочи проходит заседание Совета Россия-НАТО. В центре обсуждения возможность создания совместной системы противоракетной обороны в Европе. Около 140 участников вчерашней акции молчаливого протеста в Минске предстанут перед судом, сообщают белорусские правозащитники. В Киеве сегодня началось рассмотрение по существу дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий. В Таиланде на прошедших воскресенье выборах оппозиция получила большинство мест в парламенте. В Гааге сегодня должен возобновиться процесс над бывшим командующим армией боснийских сербов Ратком Младичем, обвиняемым в военных преступлениях. Подробный выпуск новостей слушайте примерно через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
За дело Магнитского взялся парламент Голландии.
Комментарии экспертов.
Минск. Столица разгонов и арестов.
Право автора.
Александр Генис. Полвека без Хемингуэя.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики, их представляет Иван Трефилов.
Российскому правительству будет сложно сохранить дефицит федерального бюджета в 2012 году на запланированном уровне в пределах 3% ВВП, прежде всего в связи со снижением обязательных страховых взносов, прогнозирует глава Министерства финансов Алексей Кудрин. В середине июня президент страны Дмитрий Медведев заявил, что с начала следующего года общая максимальная их ставка уменьшится с 34% до 30%, а для малого бизнеса до 20%. Объем Государственного резервного фонда России на начало июля составил 26 миллиардов 600 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 92 миллиарда 610 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в течение июня общая сумма накоплений в них в долларовом выражении увеличилась на 100 миллионов долларов или менее чем на 0,1%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 21 по 27 июня увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 25 рублей 45 копеек, или более 91 американского цента в пересчете. Рост потребительских цен на бензин был отмечен в 35 региональных центрах страны, тогда как в 41 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение стоимости топлива произошло в 7 региональных центрах страны. В целом, с начала года бензин в России в рознице подорожал на 10%. Федеральное агентство России по управлению имуществом проведет повторный аукцион по продаже принадлежащих государству 55% акций, расположенного в Хабаровском крае Ванинского морского торгового порта, одного из крупнейших в стране. Победителем первых торгов, состоявшихся во второй половине мая, была признана компания «Селтехстрой», предложившая за этот пакет почти 400 миллионов долларов. Это почти в 12 раз больше стартовой цены, но не оплатившая сделку. Также тогда сообщалось, что компания «Селтехстрой» принадлежит внуку советского государственного деятеля Анастаса Микояна Ивану, который также является соучредителем Московского театра «Балет на льду», а также руководителем ансамбля «Ледового балета». Курс доллара на сегодня 27 рублей 85 копеек, на 2 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 48 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В одном из британских издательств вышел трехтомник «Евреи в Польше и России». Автор исследования – профессор американского университета Брандейса Энтони Полонский. Он сосредоточился на восточноевропейском регионе, так как до Второй мировой войны именно этот регион считался центром еврейского мира. В Польше в то время проживали около 3,5 миллионов евреев и почти столько же в Советском Союзе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Энтони Полонский родился в Йоганнесбурге, Южная Африка. Предки его – еврейские мигранты из Литвы. В своем трехтомном исследовании он анализирует социополитические, экономические и религиозные особенности евреев Восточной Европы от 1350 года до наших дней. Профессор Полонский считает эмиграцию евреев такой же исторической потерей для Польши, России, Украины, Литвы, как в средние века изгнание евреев для Испании и Португалии. Русская культура 20 века немыслима без Бабеля, Мандельштама, Пастернака, Бродского и многих-многих других. Евреи также были очень активной, очень продуктивной частью экономической жизни страны. Но для самих евреев было бы лучше оставаться в России? Не думаю. Те, кто эмигрировали, видимо, приняли верное решение. В чем, по-вашему, сходство и различие отношения к еврейскому вопросу властей Российской империи, Советского Союза и посткоммунистической России?
В Царской империи евреев не было до раздела Польши. С 1772 по 1881 год существовало, в общем, два подхода по отношению к евреям. С одной стороны, власти смотрели на евреев как на нежелательный элемент общества, как на агентов ненавистной в России польской шляхты. Другой подход заключался в том, что, как верила некоторая часть российской элиты, Уваров, Киселев, евреев можно превратить в полезных для России граждан, хотя гражданства в тогдашней России не было, поскольку не было Конституции. После 1881 года, когда в России прошли первые погромы, царь и его правительство решили, что евреев переделать нельзя, и что их изоляцию надо расширить. В Советском Союзе, с одной стороны, были сняты царские ограничения на профессии для евреев, на места проживания. Евреи появились и в государственной бюрократии, и в армии, и в НКВД. Перед началом Второй мировой войны Сталин начал проводить в стране русификацию, выселять народы и изгонять евреев из карательных органов с заменой Ежова на Берию. Во время войны этот процесс продолжался. В трудное военное время Сталин, с одной стороны, позволил создать еврейский антифашистский комитет и развить еврейское самосознание намного больше, чем было позволено в 30-е годы, но одновременно, чтобы победить в войне, он делал ставку на русский национализм. После Второй мировой войны Сталин был уверен в неизбежности новой войны с Западом, и в этой войне, считал он, на евреев нельзя будет положиться. Тем более, что возникло государство Израиль, которое Сталин поначалу поддерживал в пику Англии. С 1967 года, когда Советский Союз взял сторону арабов в войне с Израилем и повел антиизраильскую пропаганду, большинство советских евреев почувствовало себя изгоями. И тогда одни стали добиваться эмиграции, а другие примкнули к диссидентам, боровшимся за либерализацию в стране. Конечно, путинская Россия не та страна, о которой мечтали диссиденты, но я оптимист и считаю, что Россия, в конце концов, изберет европейский путь развития. Так считает Энтони Полонски, автор трехтомной истории восточноевропейских евреев. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Слава алкоголизм!
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Российские метеорологи обещают жителям столицы и центральной России комфортный июль. Будет несколько волн тепла, и дождей выпадет не более нормы. Температура ожидается на 2 градуса выше нормы, а не на 8, как год назад. Это дало повод главе Росгидромета Роману Вильфанду предположить, что лесные пожары этим летом не распространятся на большие территории. Но экологи менее оптимистичны. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Повторения прошлого лета в этом году в Москве не будет, считает директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В целом жителей столицы ждет комфортное лето с несколькими волнами тепла. Средняя температура будет отличаться от климатической нормы примерно на 2 градуса, что, по словам Вильфанда, достаточно существенно. В прошлом году, для сравнения, отклонение от нормы было 8 градусов. Жара, установившаяся в Москве в последние несколько дней, скоро отступит. Самыми жаркими, по мнению метеорологов, были 30 июня и 1 июля. В эти дни столбики термометров перевалили за 30 градусов. Но в дальнейшем температура понизится на 3-5 градуса, а с понедельника, 4 июля, в столицу придет облачная погода с грозами. Также директор гидрометцентра рассказал, какая погода ожидает жителей европейской части России в ближайший месяц.
Средняя месячная температура в июле на европейской территории России поднимется на 1,5-2 градуса выше нормы. Это, в общем-то, достаточно заметно. И дождей около и ниже нормы. Индексы пожароопасности и засушливости будут выше, чем обычно.
Комментируя тему пожара, Вильфанд отметил, что в целом по стране ситуация благоприятная. В Красноярском крае, Якутии и Забайкалье после весенних пожаров, вызванных рекордной жарой обстановка нормализовалась. Более тревожное положение в московском регионе, но все-таки не катастрофичное. Роман Вильфанд объяснил, с чем связаны надежды метеорологов.
Ситуация не угрожающая, но я бы сказал так. Мы следим, очень внимательно следим за состоянием. В ближайшие дни, скажем, вот в московском регионе индекс пожароопасности только на востоке приблизится к 4-му классу. Классу высокой, но не чрезвычайной пожарной опасности. И такая ситуация сейчас характерна практически для всей европейской территории. Но дело в том, что те процессы, которые наблюдались этой весной, существенно отличались от, значит, событий прошлого года. Дело в том, что снег в этом году таял нормально. И в почве накопилось достаточно большое количество влаги. Именно поэтому сейчас не катастрофическая ситуация, потому что можно было бы на самом деле и так говорить, если бы осадков было совершенно мало.
Также глава российской метеослужбы подчеркнул, что в этом году изменилось отношение к прогнозам пожароопасности. В регионы, где фиксируются опасные участки, сразу же направляются силы МЧС и Рослесхоза для борьбы с огнем. И пример борьбы с пожарами в Якутии этой весной подтверждает эффективность таких мер. Однако экологи настроены не столь оптимистично. Представитель Гринпис Михаил Крейдлин рассказал, что леса в Московской и окрестных областях уже горят. Пока МЧС и местное лесничество справляются с отдельными очагами, но вероятность дальнейших пожаров очень высока.
И такая погода, как сейчас, сохранится вероятность возникновения пожаров очень высока, и самое главное, сейчас бы они возникают. Потому что достаточно большие площади торфяных пожаров непосредственно близко от границы Московской области. Например, в Тверской области, в районе Редькина, который тоже мы выявили, там нет никакого особого рвения со стороны местных властей и МЧС для того, чтобы их тушить. А в Московской области постоянно возникают тоже какие-то очаги, которые вроде более-менее пока достаточно эффективно ликвидируются, но возникают. Поэтому ситуация тревожная. В целом, по крайней мере, в европейской части России, в общем, сказать, что достаточно внимания к этому уделяется нельзя. В отдельных регионах, вот, даже в отдельных районах, скажем так, ситуация, ну вот как в Шатовском районе Московской области, ситуация неплохая.
Однако такое отношение к пожарам наблюдается не во всех регионах. Например, в Тверской области все наоборот, посетовал Михаил Крейдлин. Это лето, как и прошлое, тоже может запомниться своей необычностью. Специалисты Росгидромета отмечают нетипичную ситуацию на курортах. Например, температура воды в районе Сочи сейчас на 3 градуса ниже климатической нормы. В Крыму также очень холодная вода, всего 11-16 градусов, что совсем не характерно для этого времени года. В то же время в районе Балтийского моря вода прогревается до 18 градусов. Тем не менее, метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время погода на курортах вернется в норму. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на Радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой. «Персона» – программа «События телесезона». Итоги телевизионного сезона подводит клуб телепрессы. В студии «Радио «Свобода» Вера Цветкова, независимая газета, Арина Бородина, «Коммерсант», Юрий Богомолов, «Российская газета», Сергей Варшавчик, РИА Новости, Александр Мельман, «Московский комсомолец». Программа «Смотрим телевизор», 13 часов 7 минут. Ну а следующая информационная программа на волнах «Радио «Свобода» начнется в 16 часов по московскому времени. Это будет дневной выпуск программы «Время свободы». Я с вами прощаюсь, желаю вам удачного дня и слушайте «Радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты интернет-сообщества назначили на 3 июля очередную мирную акцию.
До нынешнего момента власти решали проблемы с зарплатами через использование банковских суд.
Митинг в поддержку борьбы с судебным произволом организовала и провела региональная общественная
организация. Нынешние погодные условия специалисты Датского метеорологического института характеризуют как...
Целенаправленно навязывают бессовестные сценарии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».